Глава 3. Та зима сохранилась в моей памяти какими-то обрывками, причем некоторые эпизоды выглядели так, словно все происходило не со мной. Каждому известно, что первые полгода после обретения силы – самый сложный период для черного мага. В поисках равновесия с источником адепт меняется внутренне и внешне. Я не имею в виду копыта и рога. Это верно и для черных, и для белых. Раньше меня забавлял вид четверокурсников, бродящих по университету с тупыми улыбками, передвигающихся в припрыжку или, скажем, спасающих из лужи осеннюю листву. Маг в период временного помешательства – любимая тема для студенческих анекдотов. Теперь я понимал, что мишенью для шуток служили только белые. Черного мага после занятий ни один шутник, к счастью, для себя не видел. Зато упорные слухи о зомби, разведением которых занимались на факультете боевой магии, находили неожиданное объяснение. Будущие магистры и генералы расползались из здания факультета уже в полной темноте, не опускаясь до пошлых пожеланий доброй ночи. Настоящие черные в кругу своих должны вести себя именно так. Но многолетние привычки были так сильны, что я еле удерживался от прощального жеста. Какой-то мудрец писал, что скверный характер развивается у черных из чувства самосохранения. Только так можно выдерживать день за днем давление враждебного источника. Стервозности мне определенно не хватало. Наверное, от полного распада личности меня удержала только слепая вера в то, что я не могу проиграть. Плохо быть черным, выросшим среди белых. Покинув мрачные стены факультета, я заворачивал в ближайшее кафе, где ел, не чувствуя вкуса, и пил не пьянее. А потом, умудренный опытом, владелец заведения сажал меня в пролетку. Да, теперь я мог позволить себе ехать в общежитие, а не идти. Не знаю, как остальным удавалось найти путь в таком состоянии. Заснуть без кошмаров мне помогала мысль, что следующий день будет полностью посвящен алхимии. Вообще-то я вполне мог сделать каждый второй день выходным. Первые полгода после обретения стипендиатам фонда Роланда полагаются льготы. А нафига мне это? Если я не буду чередовать занятия алхимией с тренировками, то точно в уме поврежусь. После требующих мучительных усилий работы с источником, алхимия была как бальзам. Прохладный, прозрачный, искренний. Предсказуемость и точный расчет, красота формул и знание подлинной сути вещей, укращенная мощь стихии, которая загружает работой руки, а не напрягает мозги. Дошло до того, что, наблюдая восхитительную четкость работы револьверного станка, я всплакнул. Четвертушка сочувственно похлопал меня по плечу. Наверное, другие ученики не уставали так сильно. Но это потому, что им хватало ума не браться за незаконную практику. Между тем мой подпольный бизнес набирал обороты. Я не жадничал, вообще не давал рекламы. Но народ все звонил и звонил. Работала система окна. Один кум насвистел. Особенно эффективная среди сельских жителей. Просто уму непостижимо. Сколько страшных тайн скрывалось среди мирных букалических пейзажей. Фомы, родовые проклятия, водяные закруты, анчуки, домовые, тихий мор и даже хищное эхо. Такое впечатление, что их там кто-то разводил. Раз, а то и два в неделю в контору звонил очередной клиент, слезно умоляющий спасти дядюшку Пибоди или тетушку Трифани. Спасти в буквальном смысле слова, так как ни одного случая примитивного психоза, которым я так привык в Редстоне, мне не встречалось, а пару раз меня вызывали уже после первого покойника. Дело даже не в деньгах, я просто не успевал их тратить. Будь ты хоть трижды черным магом, нельзя послать лесом рыдающую в трубку женщину, чей сын подхватил на кладбище костную гниль. Физически нельзя. Плохо быть черным, выросшим в семье белых. Моя болтушка миссис Фиберти отнеслась к возникшим проблемам с неожиданным пониманием. В ее квартире у меня появился угол, где приткнулись секретер с картотекой и рабочими журналами, подставка под саквояж и вешалка для делового костюма. Костюм и саквояж теперь у меня были свои. Вечером хозяйка заваривала для меня потрясающе вкусный клубничный чай и позволяла выговориться, за что я был ей безмерно благодарен. Я подходил к режиму работы 2 вызова за выходные, причем география моих путешествий становилась все более запутанной. Досуг исчез как явление. Времени едва хватало на сон, долгие пешие прогулки и длительное ожидание паровоза превращалось в изощренную пытку. Заснув однажды на перроне в ожидании поезда, едва не замерзнув насмерть, я понял, что мне нужен собственный транспорт. Вопрос, какой именно? Лошадь отпадала, держать негде. Да и дохнут они от таких нагрузок. Большой черный лимузин с кожаными сиденьями был мне, увы, не по карману. Из других вариантов на ум приходил только велосипед. Подсчитав свои сбережения, и, обнаружив безумную сумму в 1500 крон, я почувствовал потребность подойти к делу творчески. Выпендриться, проще говоря. Единственный известный мне магазин автомобилей располагался за рекой, как раз напротив студенческого общежития, и издалека напоминал длинный ангар с верхним светом. Покупать я там ничего не собирался, но чтобы получить представление о товаре, место самое то. Потрепать нервы продавцам, пощупать агрегаты, а потом купить что-нибудь поддержанное по объявлению в газете. Вдруг повезет. Не став дожидаться свободного дня, я сам устроил себе выходной, смывшись с лекции по теории колдовства. С этой дисциплиной у меня проблем не намечалось. Светило солнце, легкий морозец прихватил грязь. Ощущение неожиданной свободы пьянило совсем по-весеннему. Рабочий костюм с галстуком я по такому случаю надевать не стал. Меня от его вида уже немного мутило. И среди нарядной гуляющей толпы представлял собой забавную аномалию. По набережной неторопливо фланировали господа средних лет, дамы с детьми и старушки с собачками. Тощих нахальных студентов среди них не было. Фестиваль, что ли, сегодня какой-то? Или просто место людное? Чуть окультуренный сарай носил гордое название «Плаза». Большинство посетителей, как и я, пришли сюда просто поглазеть. Шик был в том, что все образцы можно было осмотреть прямо в помещении, не выходя на улицу. Солнечный свет бил сквозь фонарь, и в магазине было неожиданно тепло. Вдоль длинной стены выстроились 2 дюжины новеньких авто. Разочарование, охватившее меня при взгляде на эту выставку арлекинов, словами не опишешь. Нет, в принципе, я знал, что автомобили — игрушки для богатых горожан. Сельские жители предпочитают гужевой транспорт, а для сезонных работ – отчаянно коптящие трактора, работающие на рапсовом масле. Но не догадывался, насколько все запущено. Большинство машинок были дутые, гнутые, с обилием хрома и позолоты. Веселеньких расцветок, а некоторые вообще без верха. Один их вид вызывал у меня подсознательное отвращение. Кроме того, у них у всех была очень низкая посадка. В те места, где обитали мои клиенты, на таких игрушках не проехать. Черный маг, которого придется вытягивать из колдобины на веревке, опозорит свою профессию. Я почувствовал неуносимое желание купить трактор и проехаться по этому сараю взад-вперед. А что-нибудь из военной продукции у вас есть? Без особой надежды поинтересовался я у прыщавого юноши со значком консультанта для сельской местности. Парень чопорно поджал губы.
Сельскохозяйственной техникой мы не торгуем.
Ишь ты, глиста с самомнением. Где продаются грузовики, я в курсе. Сухо улыбнулся я, чувствуя, как поднимается шерсть на загривке. Мне интересно, есть ли что-нибудь стоящее у вас?
Добрый день.
На запах назревающего конфликта моментально явился старший по залу. Юноша поймал его взгляд и тихо испарился.
Вас интересует что-то особенное? Не все, что мы продаем, выставлено в зале.
Я вздохнул. Профессия черного мага имеет свои плюсы и минусы. Мне нужна машина, которая пройдет везде. Небольшая, черная.
Хотите посмотреть каталоги?
Я нехотя согласился. Разглядывание картинок означало, что нужного мне товара в готовом виде у них нет. Торговец провел меня в свой офис позади гаража. Место оказалось весьма примечательным. Все стены были обклеены постерами с изображением техники. Паровозы и локомотивы. Автомобили всех марок, гоночные болиды, угловатые армейские грузовики и тракторы. Все то, что движется без использования мускульной силы. В стеклянном шкафу стояли крохотные копии самых выдающихся моделей. Взгляд задержался на модельке мопеда. Как 2 капли воды, похожего на мой собственный. Я даже зажмурился от удовольствия. Этот человек имел хороший вкус.
«Для того, чтобы удовлетворить ваш запрос», — деловито сообщил торговец, выкладывая на стол толстые подшивки журналов. «Нам надо его четко сформулировать. Ожидаемое применение требуемого вам агрегата, условия эксплуатации, топливо, ваши финансовые возможности, наконец. За соответствующее вознаграждение мы можем достать вам любую модель.
Мне нужно часто ездить из города в сельскую местность. Дорог там нет, вообще нет. Перемещаться необходимо быстро. Комфорт не имеет значения. Я полагал, что смогу купить что-то, оставшееся от распродажи военного имущества».
«Можно», — кивнул продавец. «Но военные продают машины только после того, как заездят их до полусмерти. Вы потом на одних ремонтах разоритесь, а выдрать у них новенький агрегат будет стоить бешеных денег. У гражданских такой транспорт спросом не пользуется. Придется работать на заказ».
«Вот зараза, как и ожидалось, я попал в вилку потребностей города и деревни. Никто и не думает о талантливых черных магах, вынужденных работать буквально на износ». Но торговец уже устремил взгляд в потолок,
усиленно копаясь в памяти. Похоже, удовлетворить экзотический запрос клиента стало для него делом чести.
«Пойдемте!» — неожиданно встрепенулся он. «Это надо видеть!»
Мы покинули гараж под заинтересованные взгляды посетителей и персонала.
«Я так рассуждаю, что спиртовка вам не подойдет. В глубинке достать сухое топливо — целая проблема. А на разбавленном спирте двигатель будет глохнуть через километр».
Я вспомнил свои опыты с мопедом и от души с ним согласился.
«Значит, будем искать что-то на масле», — подытожил торговец. «Дизели сложнее в эксплуатации, но опыт у вас, я полагаю, есть».
Торговец ловко рулил по городу на желтой двухместной машинке, попутно посвящая меня в особенности работы автопрома.
Пару лет назад Дамгари Моторс двигала на рынок легковые машины с дизельными двигателями, но дело не пошло. Кроме военных, ими никто не заинтересовался. Шумно, сложно в обслуживании, скверно заводится на холоде, габариты велики. Короче, перспективная разработка заглохла, но фирма успела выпустить прототипы.
Во мне проснулся охотничий азарт. Неужели в этом мире есть что-то, что способно послужить мне? Мне и только мне. Мы заехали в пригород, в квартал складов и мастерских.
Вот, наш неликвид.
В пыльном сарае были плотно наставлены пяток агрегатов, изображавших небольшие грузовички, лимузины с аномально вытянутыми капотами и даже мини-автобус.
И в чем подвох? Почему их не
купили? Сейчас заведу и поймете.
Торговец отправился искать топливное масло. Я остался осматривать коллекцию. Все машины были чуток великоваты против обычного, и по крайней мере, три из них имели достаточно высокую посадку, чтобы подходить под определение внедорожника. Масло дешевле спирта и шире распространено, значит, проблем с заправкой не будет. В углу, накрытый пыльным брезентом, громоздился еще один агрегат, поменьше. От этой штуки сильно тянуло черной магией.
«А это...»
— незаметно подошел торговец.
«Совершеннейший монстр, сами смотрите!»
Я стянул брезент. Под ним был мотоцикл, такой здоровенный, что у меня даже челюсть отпала.
«Тупиковый вариант, а жаль!»
С искренним огорчением торговец покачал головой.
«Дело даже не в габаритах. Работа двигателя регулируется при помощи черной магии. Одна единственная поломка, и его дешевле будет выкинуть, чем починить. Вы же знаете, сколько стоят услуги черного мага».
«Я знал, поскольку сам их оказывал. Можно попробовать его на ходу?» Торговец усмехнулся.
«Валяйте».
Агрегат был законсервирован со знанием дела. Для начала работы достаточно было протереть его снаружи и заполнить бак. Черное заклятие, наделявшее двигатель подобием псевдожизни, выхлестало половину масла и довольно затикало.
«Убей бог, это же механические зомби!» «Только в город не выезжайте», — попросил торговец.
Я кивнул и нажал на стартер. Двигатель не зарычал, взревел. Вибрация была такая, что мотоцикл разве что не подпрыгивал. Искристым облаком магии развернули щиты, прикрывающий лицо и колени седока. Я оскалился, повернул ручку газа и выкатился из ангара. Эффект был потрясающий. Мирно беседовавшие коммерсанты бледнели и оборачивались. Сонные техники роняли инструменты. Водители тяжеловозов судорожно цеплялись за ремни управления, готовясь укрощать разбушевавшихся зверей. Я объехал ангар, всюду вызывая испуганные крики и нездоровый ажиотаж. Этот монстр способен был убить белого мага одним своим видом. Я уже не говорю про звук. Значит, о езде по городу можно забыть. Мне только штрафов за нарушение общественного порядка не хватало. Придется завести гараж где-нибудь на окраине и оставлять это чудовище там, потому что вопрос выбора больше не стоял. Когда я вернулся, лицо торговца выражало одновременно раздражение и восторг.
«Мужик, сколько это стоит?»
— проорал я, прикрывая рев движка.
4000!
Завопил он в ответ.
«Но мы дадим рассрочку на 2 года!»
«Беру!» Вот так я и стал обладателем самого кошмарного транспортного средства во всей Ингернике. Одно слово — черные рулят. Мотоцикл стал тем глотком воздуха, той свежей струей, которая позволила мне выйти из вызванного черной магией ступора. Он объединил в себе старое и новое, жизнь прежнюю и жизнь нынешнюю, обретенную мощь и завоеванную свободу. Кажется, я был последним в группе, кто еще не пришел в себя. Увидев меня бодрым и злым, мистер Акшат вздохнул с облегчением и принялся муштровать нас с удвоенной энергией. Естественного отхода в нашей группе не предполагалось. Монструозный агрегат, предусмотрительно окрашенный производителями в черный цвет, поселился в сарае на городской свалке,
Тамошний сторож мне еще прежде кое-что задолжал.
Удобство было во всем. Во-первых, никто не видит. Во-вторых, никто не слышит. Ну и, наконец, стоянка обходилась дешево. А воровать у черного мага обитатели свалки не решились бы даже под страхом смерти. Исключительно суеверная публика. В общем, вышло идеально. Если не обращать внимания на смрад, почувствовать всю полноту счастья мне мешали ограничения, которые накладывал на ночную езду грохот двигателя. Маршрут моего следования можно было проследить по звуку, а это не способствовало конспирации. Помнить, Анзамипс! Речи о смене машины и быть не могло. Поэтому следовало подумать, что можно сделать для ее улучшения, алхимик я или нет. С помощью чистой алхимии проблему было не преодолеть, если не считать подходящим вариантом большую кучу подушек. Однако нутром я чувствовал, что выход есть. На эту мысль меня наводило само устройство механического зомби. Использование заклятия для управления двигателем было гениальным решением, которое избавляло владельца от проблем с запуском и холостым ходом. Конструкция не дотягивала до идеала чуть-чуть. Обидно, да? Неделю я рылся в практикуме боевого мага, попутно забавляясь подсчетом эвфемизмов, которыми можно заменить выражение «черная магия». На 320 страницах я насчитал 24 варианта. Слово «проклятие» встречалось всего один раз. Просто патология какая-то. Решение пришло, когда я возвращался в Рестон от очередного клиента. Был уже вечер, смеркалось, а фара отказывалась зажигаться. Заклятие, управляющее двигателем, решило игнорировать динамо-машину. Ну, не нравилась она ему. Двигатель грелся, как печка, а раскалить один маленький металлический волосок не мог. Промежуточные звенья в виде обмоток и проводов отторгались. Проблема была принципиальной. Черное заклятие — не алхимическая конструкция, созданная мастером раз и навсегда. Оно существует в виде равновесия потоков, постоянного движения, псевдожизни. Двигатель был единым организмом, со своим ритмом работы, а динамо-машина — чужеродной накладкой с иной логикой бытия. Сильный организм отторгал инородное тело. По-хорошему, их надо было выполнять в виде двух отдельных модулей, независимых друг от друга и сообщающихся через простой материальный буфер. Задумавшись над конструкцией блока освещения, я неизбежно пришел к вопросу об источнике энергии. И тут меня осенило. Переменный ток. Алхимические части новой конструкции я изготовил в мастерских сам. По поводу магической части долго колебался. Но все-таки чертить пентаграмму в гараже не рискнул. Пошел к мистеру Ракшату просить место в лаборатории. Инструктора явно впечатлила степень моей ответственности. Место он мне дал и даже проконсультировал относительно результата.
«Не знаю только, зачем вам этот амулет?»
— многозначительно намекнул он. «О, — просиял я, — это будет революция в глушителях! Пусть помучается любопытством! Оценить мое исключительное мастерство и уникальный талант был призван четвертушка. К тому моменту устройство было не только смонтировано, но и дважды прошло полевые испытания. Ездить стало намного комфортнее. Четвертушка с уважением оглядел мой агрегат.
«Клевый велик, быстро бегает!»
Я отмахнулся. «Не то, смотри!» «А лучше слушай!» Я повернул стартер, и земля вздрогнула.
«Вау!»
Потряс головой непривычный к моей машине четвертушка. Я ухмыльнулся и повернул на корпусе незаметный рычажок. Грохот словно отрубило. Рев превратился в басовитое ворчание. А из фары, установленной на руле, ударила волна ослепительного света.
«Вау!»
Четвертушка словно прилип к моему мотоциклу.
«Как сделал?»
«Черная магия!» Четвертушка поднял бровь. «И как тебе объяснить? Движение поршня вместо звуковой волны создает световую».
«Патентуй!»
«Чего?» Не понял я.
«Это патентуй!»
Медленно повторил он.
«Кто увидит, мигом упрет!»
«Да ладно! Влезать в подобное мероприятие мне не хотелось. Не люблю бюрократию». Четвертушка мигом уловил мое настроение.
«Хочешь, я займусь? Доходы пополам».
«Согласен. Половина — это ведь лучше, чем ничего, верно? Четвертушка лучше осведомлен о таких вещах. У него папа какой-то там магнат, а мой приятель придерживается теории, что чутье на деньги передается по наследству. Вот и проверим. Жизнь для меня снова заиграла красками. Да что там, просто полилась золотым дождем. Деньги, много денег, ярость схваток, вкус победы и осознание того, что я, по словам четвертушки, гениален. Что еще нужно черному магу для счастья? Глупый вопрос. Известие о том, что он за МИП закрыли, а капитана Бера повесили, естественно.